Сегодня, дорогие слушатели, в беседах о вечном я представляю вам помощника командира 29-й отдельной бригады РХБ защиты, настоятеля прихода во имя святого страстотерпца цесаревича Алексея города Среднеуральска, духовника 5-го отдела Оренбургского казачьего войска, священника Владимира Первушина. Батюшка, очень рада вас видеть.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Тоже очень-очень рад со всеми вами встретиться. Да.
Отец Владимир, я знаю, что вы более 2 месяцев пробыли в Сирии. Вот вы можете немножко в начале нашей программы сегодня просто чуть поделиться впечатлениями об этой стране? Просто такой вот, знаете, такой ликбез, характеристику такую, чтобы мы все-таки такое представление имели. По сути, военный священник, да, вот был в командировке. И это происходит со многими священниками, которые отправляются вот в эти страны.
Ну, наша деятельность особо не афишируется. Почему? Потому что если будут везде выставляться православные священники, то это будет выглядеть как некая религиозная война, как некий очередной крестовый поход на каких-то там сарацинов там прочее. Поэтому мы как-то в тени находимся, но наша работа, тем не менее, также важна. Находится в области действия того же самого боевого устава, такое морально-нравственное обеспечение, морально-психологическое обеспечение сил. Поэтому все законно, все в рамках нашего российского законодательства, мы там находимся и помогаем нашим бойцам во всей этой повседневной деятельности, при выполнении там боевых задач и так далее. Ну, как я уже сказал, то, что интересно рассказывать нельзя, а то, что можно рассказывать, это неинтересно. Поэтому что особо рассказывать?
Про народ.
Народ?
Да.
Народ благодарный.
Благодарный.
Да, то есть, когда колонна идет по улице, все приветствуют, машут руками. Радуется. Ну да, что, как всегда, наше святое воинство, оно не вело захватнические войны, мы всегда приходили помогать. И сегодня сирийский народ, это наш братский народ, которому пришли помогать. Там такие же православные живут, такая же православная церковь, причем она древняя православная церковь, чуть ли не с первых веков христианства там находится. Ну, как всегда, кому, кроме нас, кому как не нам, помогать нашим братьям. Ну и прочие интересы, которые мы там защищаем, как политические, так и стратегические нашего государства. То есть нельзя задаваться бессмысленным вопросом, что мы там делаем. Служим своему Отечеству. Это война, которая продолжается, и начиная с русско-турецкой 1878 года, и уже и по наши дни, по новейшей истории, Чечня, Дагестан, Афганистан, все это войны одного порядка. То есть они все продолжаются. Мы продолжаем уничтожать то зло, которое сеется по нашей планете и приносит беды не только в частные какие-то дома, отдельные семьи, но и в целые народы, в целое государство. Ну, это так, если поверхностно сказать.
Вот, отец Владимир, сегодня с вами хочу говорить именно о сохранении наследие церкви. Вот, может быть, начать этот разговор вновь, так как, на мой взгляд, несколько болезненной сегодня остается эта тема, потому что очень много христиан сегодня, которые называют себя христианами, так называемые номинальные христиане.
Да, но не являются таковыми. Да.
Не являются таковыми, а им кажется, что они таковые есть, христиане. Но здесь разговор главным образом, наверное, должен еще идти о том, что все мы призваны к тому, чтобы вести внутреннюю брань с самими собой, вот эту вот духовную борьбу.
Будьте совершенны, как Отец наш Небесный совершенен есть, да.
Потому что если вот этой вот борьбы нет, вот этой духовной брани и понимания, то дело плохо.
Ну, надо с самого начала договориться, что нельзя никого осуждать, что вот кто-то притворяется православным, не являясь таковым, да прочее, потому что так мы далеко зайдем и, в конце концов, сами в погибель попадем. Тут нужно четко различать, что, как Господь сказал, если вы имеете веру хотя бы с горчичное зерно, то скажете горе сей, сдвинуться, она сдвинется. Кто из нас имеет такую веру? Хотя бы с горчичное зерно. То есть наша вера там какими-то атомами, молекулами исчисляется, да. Но, тем не менее, это вера. такая вот, большинство с такой верой нас, подавляющее большинство, практически все, мы с такой верой находимся, ну, что поделаешь, да? А есть такие люди, про которых, и только про которых Господь говорит осуждающе. То есть он нигде не говорит горе вам пьяницы, горе вам там прелюбодеи, там прочее. Он говорит, горе вам кто? Фарисеи и лицемеры. Вот это и есть та самая страсть, которая, ну, с первых веков христианства и по сей день является нашей болезнью, когда человек надевает на себя лицо православного человека. По правде не являясь таковым, да. То есть некую такую социальную маску, как сейчас есть такое явление, как ролевые игры, там играют в хоббитов, каких-то там Звездные войны, всякое прочее, там прикидываются какими-то супергероями странными. Естественно, не являясь таковыми на самом деле. Также и в православии бывает. Просто человек участвует в какой-то ролевой игре. То есть соответствует всем внешним параметрам, перенимает какую-то социальную атрибутику, речь, речевые обороты, которые используются в православном мире. И прочее. Так что человек выглядит таковым, но таковым не является. Просто прикидывается, мимикрирует, как животные мимикрируют защитной окраской. Просто так вот, чтобы ему в этом мире удобнее и вольготнее жилось как-то. Чтобы было лицо хорошего человека, мнение о нем как о хорошем человеке и так далее, и так далее. Вот это и есть фарисейство, лицемерие. Вот это уже страсть. А размер нашей веры, он не поддается исчислению. Мы не можем сказать, горе сей, сдвинься, и она сдвинется, к сожалению. Да, поэтому наша вера такая маленькая, слабенькая. Как вот есть физический возраст человека, есть психический возраст. А есть возраст внутренний, духовный. Так вот, мы все в этом возрасте малышки маленькие, которые вот никак не можем вырасти до какого-то нормального, разумного хотя бы возраста. Не то, что там совершенно возраст Христа. Хотя бы до какого-то разумного возраста. Тогда вот, если бы выросли до такого роста, когда уже говорят про человека, что это старец, да, ну, тогда мы могли бы сказать, горе сей, сдвинься, и она сдвинется. Ну, пока так, наша вера, какие-то молекулы там маленькие, не то что зерно горчичное, к сожалению.
Ну вот, а вот эти скорби, они же тоже человека очень подвигают к вере.
Конечно. Ну, говоря языком психологии, умение адаптироваться, да, к этим скорбям, понять, что эти скорби от Господа, и что Господь послал нам их для исцеления какого-то. Самое высшее, это, конечно, самое лучшее и самое полезное для человека — научиться радоваться скорбям. Ну, это, может быть, каким-то мелочам бытовым мы можем научиться радоваться. Там что-то сломалось, да, то есть кружка разбилась, упала. Посмеялись, и все, и самим хорошо, и окружающие тоже порадовались. Потому что окружающие в таком случае просто заражаются этой радостью, от этим вот, от человека исходящим. Так мы можем этому научиться, да, такому бытовому такому принятию скорбей вплоть до радости, да. Что в конце концов радуемся. Когда сильные скорби, там, смерть родных, близких людей и прочее, там, какие-то разрывы отношений с близкими, родными, к сожалению, пока мы не можем научиться радоваться этому. Опять же, потому что наша вера там даже не зерно горчичное, а какие-то там молекулы. Пока. Ну, двигаемся, стараемся, развиваемся, может быть. Когда-нибудь успеем прийти к этому, пока вот идем.
Ну вот послание апостола Павла к римлянам. Невозможно мимо этого мимо пройти. Вот всегда вот эти вот слова, все-таки, отец Владимир, они требуют какого-то тоже внутреннего пояснения. Вот в 12 главе послания к римлянам апостола Павла говорится: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная». Вот что имеет в виду все-таки апостол Павел, когда говорит, что нам, христианам, не нужно сообразовываться с этим веком, с веком сим.
Имеется в виду мир вот этот, как окружающий. Не мир Божий, сотворенный Богом, вот это мир суеты. Опять же, апостол Павел пишет в послании Якова. Нет, Яков пишет, да, что дружба с миром – это вражда против Бога. Да, то есть вот это имеется век, что век суеты, вот это вот, то, что вокруг, все, что отвлекает от Бога, как весь мир, какая-то блестящая ярмарка, все что-то пестрит, все шумит, все поет, развлекается. Но все не для Бога радуется, все где-то какая-то жизнь на обочине какая-то. Что, конечно, от этой обочины увлекаться нельзя. То есть нужно идти по центру нашего царского пути, не отвлекаться на обочину. То есть мы идем нашим путем, а с боков нас отвлекают, зазывают, как бы. Вот, а человек отвратился с своего пути, отвлекся и ушел в какую-то страну далечью. Поэтому, конечно, нельзя увлекаться этим миром, дружить с этим миром, смотреть на это все. Идти прямо к Богу. И думать только о Боге, да, как псалмопевец говорит, что человек с двоящимися мыслями, не стоек в путях своих, да. Если будем думать еще о чем-то другом, отвлечемся, и все, мы уже не на своем пути, не на том пути, уже не в ту сторону идем. Что называется, развратились. Ну, а там и скорби начинаются. Куда без них-то.
Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими.
Да. Для всех стал всем, чтобы спасти хотя бы некоторых.
Цитируйте Евангелие. Батюшка, да.
Наш ум должен как бы плавать в нем.
Да. Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Вот такие важные слова, их всегда перечитываешь. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками.
Угу.
Вот объясните, пожалуйста, как не воздавать злом за зло в широком масштабе и в узком смысле этого слова, в конкретных каких-то ситуациях?
Опять же, обращаемся к скорбям.
Сколько мы тоже скорбям, об этом говорим,
да, лет? То есть, вроде на вопросы разные, ответ получается всегда один и тот же. Да, то есть воспринимать все как будто послано от Господа. Этих людей тоже Господь посылает. Для чего-то. Может быть, сейчас не знаем, завтра не знаем. Спустя какое-то время, когда событие уже будет видно с высоты птичьего полета, мы видим, что это было полезно нам. Сейчас кажется, да, это что-то враждебное нам, прочее. Ну, как, если посмотреть в масштабах на Россию, так вот, такое фарисейство, лицемерие охватило всю церковь. И революция, это было прямое следствие, что отступили от веры эти люди, на самом деле. Видимость веры была, но как люди приветствовали, как радовались, какие демонстрации устраивали, когда эти храмы взрывались, сносились. Когда царя-батюшку расстреляли со всей семьей, народ молчал, в лучшем случае молчал. А иные приветствовали, радовались. Что это? Это отступление от веры. Это все фарисейство, лицемерие было поголовное, подавляющее.
Но это уже не было вот этой глубокой веры.
Да, да.
Совсем она вот стала вот такой именно фарисейской. Ну,
такой скорби вот эти все, которые претерпел наш народ, вследствие того, что мы жили. То есть весь Ветхий Завет об этом написан. Когда народ Израиля отступал от Бога, он получал скорби. Или рабство, или пленение, или какую-нибудь войну, или еще какую-нибудь моровую язву.
Вот... Вопросы, которые они все равно накопились, отец Владимир. Вот очень сегодня смотришь на людей, очень многие ведь сегодня люди очень плохо относятся к церкви. Uh-huh. И естественно, что питаются они именно интернетом.
Да.
Все,
да,
что
да.
там есть, все, что там пишется, и это воспринимается за чистую монету. Это очень больно, это
да,
очень
да.
тяжело. Вот недавно совсем... Всегда ведь мы общаемся с кем-то, в каких-то семьях бываем, в каких-то ситуациях, с людьми разговариваем, смотрим вообще в глаза, как человек воспринимает тебя. Ты в платке, например, ты там как-то выглядишь, может быть, не совсем современно
да.
по сегодняшним меркам. И вот разговор-то как раз был о том, что мне пришлось быть в одной такой ситуации, когда женщина говорит, ну, у нас же свобода верования, я вот совсем, я человек неверующий, я не хочу вообще даже вмешиваться в эти дела, и мне не нравится совершенно политика сегодняшней церкви. И ты понимаешь, что это... Но у тебя не хватит вот этих вот сил внутренних, чтобы вмешаться и что-то начинать доказывать, потому что это всегда будет разрыв, это всегда ссора, это всегда будет потеря добрых отношений каких-то.
Эмоции,
и ты не вмешиваешься в эти разговоры, даже самые маленькие. самые крошечные. Это нужно найти вот такое внутреннее состояние, когда ты что-то можешь кому-то в какой-то подходящий момент сказать. Но вот то, что такое как бы отношение именно к церкви, в том смысле, что как эта церковь, как это она вообще лезет во все дела, во всю жизнь нашего государства. Мы вот свою политику как бы, мы хотим по-своему жить, а церковь вот она и здесь, и в образовании, где-то еще и везде.
Ну да, то есть если я вижу, что моего ребенка не учат, а развращают,
да.
Я считаю своим святым долгом прийти в класс и это пресечь. И, конечно, скажу, что церковь полезла вот куда-то, вот в образование и прочее. Почему? Защищаю своих детей. Точно так же могу защищать не только своих детей, я могу защищать свою пасту, могу защищать своих прихожан, могу защищать того, кто обратился ко мне за помощью и скажет, что я полез куда-то. Это неправильно. Потому что церковь отделена от государства, но не отделена от людей, потому что она и есть эти люди. Большинство людей. Если мы живем в государстве демократическом, то у нас власть большинства из этой толпы, из этого народа, который образует наше государство. Большинство у нас православное, поэтому меньшинству остается только подчиниться. Есть прочие всякие меньшинства, которых все равно есть и глагол эти. Что, их тоже, что ли, права будем сейчас поднимать на знамена и возводить их идеологию в рамки обязательной? Нет, конечно. Большинство у нас нормальное, большинство у нас православное, большинство у нас все-таки стоит за традиционные ценности. А вот с этими людьми, как противниками, ну, почастую нет смысла говорить. Почему? Потому что там нету никаких аналитических начал, никакой логики вообще. То есть люди заражены. Просто заражены какими-то эмоциональными вирусами. Сколько раз просто обратите внимание, другой раз сами. Даже вот не касаясь религиозных вопросов, просто рассуждаешь здраво, логически, на каждый довод отвечаешь логически, не прибегая к священному писанию ни к чему, чтобы человека не вести лишний раз в раздражение, просто говоришь простыми такими, логичными такими идеями. И что не скажешь, человек сразу в раздражение приходит. Хоть что говори, все равно человек в раздражение приходит. Но смысла говорить нет. Человек просто уже изначально в такой, в негативной эмоции находится, во власти вот этих вот бесовских сил, поэтому что тут может сделать? Молиться только. Молиться и другой раз, прежде чем открыть рот, просить благословения у Бога. Тогда все будет хорошо. И может быть, и получится сказать что-то такое, что человек обратится, не выйдет из власти, из этой демонической. А пока он в этом находится, ну, смысла никакого нет. Просто постоянно просто гнев, раздражение, что ни скажи, все плохо. Вы же говорите, что это просто морально, что это этично, и это тоже будет раздражать. Что скажете? А мне это не надо. Я этого не хочу. Я. Кроме тебя еще целое государство, 45 миллионов есть. Ты, кто ты такой? Вот. Других людей мне не интересно. Мне государство даже, если говорить уже об этом. Людям просто безразлично. Я, мне. Эгоцентризм.
Недавно мы разбирали, что это за слово, что оно за внутреннюю, как бы такую сущность в себе несет. Это слово эгоист. И выяснили, знаете, кто такой эгоист? Ну, как вот по-вашему, как вы воспринимаете? И у меня
человек,
в молодости было одно
представление. По сути, человек поставишь себе, вместо Бога себе.
А мы пришли,
мы тут
рассуждали и пришли к выводу о том, что эгоист — это человек очень-очень неуверенный в себе. По сути, по своей. Раньше-то мы как считали? Это как бы тот человек, который хочет только все для себя. То есть он манипулирует, научился людьми манипулировать все под себя. А на самом деле глубоко несчастный человек.
Ну да, это можно сказать, опытный эгоист, который убедился, что я не Бог. На самом деле, да. Не такой уж я всемогущий, чтобы себе поклоняться.
Да,
естественно. Да. С опытом приходит осознание того, что он не прав.
Но вот все-таки судьбы церкви, отец Владимир, судьба церкви очень сегодня волнует многих христиан. Какие мы будем? На что мы будем опираться? Мы ведь действительно сегодня уже открыто видим вот эти вот моменты очень такие явные обновленчества. невозможно здесь не упомянуть труды архиепископа Аверкия Таушева, который действительно обличает вот это обновленчество, и в том числе и среди священства, и среди мирян, среди нас, православных христиан, то есть вот выявляет вот эти все язвы. И он это говорил 50 лет назад, и если бы он увидел сегодняшнее время, это...
Ничего не меняется, все время это было...
Это была бы уже другая ситуация. А нам нужно стоять. К чему весь этот разговор? Вообще все эти разговоры.
Устарело святоческое предание, потом будет говорить, что устарело священное писание, потом для них и Господь устареет. Себе нового Бога воздвигнут.
И вот эти вот маленькие шажки. Сегодня я здесь отступил чуть-чуть. Да. Завтра я вот здесь чуть-чуть. Вот эта вот проверка такая на вшивость. Для чего это надо? Почему это происходит даже среди нас? Почему мы не держимся за огромнейшее, правдивейшее, истинное наследие
причин
наших
много.
Святых отцов? Объясните, батюшка, причин почему? Много. Вот когда видишь такого человека сразу видно. Его видно, он даже вроде бы и называет себя христианином, а ты понимаешь, что он ни во что не верит, что его внутри себя трясет. Он вот не знает, куда ему, за что схватиться, но схватился в данный момент за церковь. Может быть, она поможет. А надо в себе разбираться.
Ну да, конечно.
Что со мной происходит? Почему это происходит? Почему я такой? Почему у меня такие проблемы?
Не первый раз уже сказано, что если хочешь поменять... что-то в церкви, поменяй что-то в себе, потому что ты часть церкви. Церковь — это мы, единое целое. А каждый из нас — это некий такой кирпичик в здании вот этой церкви. Как ты можешь поменять все здание? Ты хотя бы кирпичик поменяй, который в тебе находится. Тогда, может быть, что-то поменяешь. Это не моя мысль. Это все. Во всех веках она звучит постоянно. Так надо.
А кто-то сторонний наблюдатель.
Да.
А кто-то со стороны как бы вот тоже и наблюдает.
А кто-то просто смотрит и критикует,
что это,
и ничего
что
не делает.
Происходит,
да?
И ничего не
критикуй,
делает.
Критикуй, а предложи. Не просто смотрит. Да, если так, вроде мелочь, а все закончится тем, что и Священное Писание будет переписывать. Скажут, что надо переписать, да. Не забудут, что написано в конце, на последней странице Библии, в книге Откровения Иоанна Богослова. В самом конце апостол говорит, что если кто-то приложит что-либо к книге сей, на того наложит Господь язвы, о которых написано в книге сей. А кто что-либо отнимет от книги сей, у того отнимет Господь участие в книге жизни. Нельзя ничего там переписано, ничего менять. А если начнут менять, то и дойдут и до этого. Что менять, так менять.
А
это
как?
Же пройдено. Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем, мы же это слышали.
Да, конечно. А как вот нам противостоять вот этому обновленчеству сегодня?
Ну как, ну с себя начинать. В себе этому противостоять. Самому жить по традициям, самому стремиться как-то к Священному Писанию, которое хотя бы читать нужно. И тогда видно будет, ну что такое Слово Божие, что такое Священное Писание. Это наш меч, которым мы боремся за истину против лжи. А если мы не знаем Священное Писание, не читаем его, так мы безоружные. Хотя бы с этого начать. Много с чего можно начать и что в себе поменять. Причин много, почему все это происходит.
Вот
одна
мне хотел...
из причин человекоугодия, например.
Угу. Вот о причинах
да,
здесь
что...
важно.
Если есть люди, которые, например, не хотят как-то вникать в церковнославянский язык, он не просто церковнославянский, он древнеславянский, то есть древнерусский, да, если говорить академическим языком, то есть это наш язык, на котором мы говорили, и современный язык, он все хуже и хуже, современный русский язык, он все больше и больше похож на английский, на американский язык, это не в эфире, наверное, говорит, но это собачий язык, по сути, то есть это лающий язык, который лишен всякого смысла. То есть просто в сети полно этих анализов, что можно сказать на русском языке и что можно сказать на английском, на ограниченном. Да? И вот наш язык обогащается англицизмами такими, все более и более деградирует. А если отступать к более совершенному, мы вернемся как раз к этому самому древнерусскому языку. И вот, скажем, кому-то не нравится, непонятен, а просто человек не хочет даже вникать, не хочет изучать, не хочет вообще двигаться. Давайте переведем все на русский язык. Современный. Ну, в конце концов, он и станет таким же, с такими же англицизмами. В конце концов, и по фене заботаем вместо нормального языка. К этому придем. Какое же священное писание тут будет у нас?
Кстати, вот говоря об изучении английского языка, угу. это тоже особая тема. Если говорить сегодня о нашем образовании, вот я вспоминаю, например, свою советскую школу, ну, что-то я из нее вынесла. Что-то я вынесла. Не было тогда никаких репетиторов. То есть, если был репетитор, то это был какой-то нонсенс. Это уже вообще человек там болел полгода, и уже все у него запущено там по больницам. Лежал, возвратился в школу, вообще ничего не понимает. Вот тогда искали репетитора, а сейчас у нас это вообще сплошь и рядом. То есть вот эта вот переполненность сегодня многих школ, она, слава богу, она не дает возможности общаться непосредственно с учителем. И посмотрите, все вот эти вот лингвистические образовательные центры, где дети занимаются за большие деньги. Так вот, и мы, я просто вижу, что в нашей семье у нас тоже это. Нужно учить английский язык. Потом еще будет какой-то другой, французский язык.
Хотя бы русский выучите.
Да мы про русский язык у нас меньше всего идет речи. Меньше всего.
На родном языке говорить не могут, а туда же какой-то английский.
Да. А именно, как бы, лидирует-то как раз английский язык. Вот в наших семьях, когда мы ведем разговоры про учебу, то вот нужно его подтягивать, нужно его как бы, потому что у детей с этим плохо, честно говоря, плохо с английским языком. И это ведь тоже, это тоже такой момент, который мы не замечаем сегодня в себе. То есть мы не видим, где он, не видим вот этих приоритетов, не говоря уже о церковнославянском языке, о котором мы вообще никогда практически не обращаемся, только когда на службе находимся.
Вероятно, во всем мире только в русском языке слово «язык» и «народ» — это синонимы. Это одно и то же. То есть язык — это народ. Поэтому если мы утрачиваем свой язык, мы утрачиваем свой народ. Чем далее мы отстраняемся от русского языка в сторону английского, мы теряем собственные корни. В конце концов, отрываемся от своей земли, от своей культуры, друг от друга и так далее. То есть мы куда-то улетаем куда-то туда, за океан, за эту соленую лужу в сторону Америки, по сути. Вот этим страшно. Это уже пройдено, просто, если хочешь знать, что с нами будет, просто посмотри историю. В свое время все наши дворянства, там, прочее, знать. Говорили на французском языке, стремились. Все французский,
вот
французский.
Мы тоже вчера
и по-русски даже
обсуждали.
Не говорили.
Да.
Везде между собой на французском языке. То есть русский язык — это язык черни для них был.
Угу.
Вообще, и чем закончится? Революция все это закончит, в конце концов. Что они стали просто чужими. То есть если до Петра, например, то же самое боярин, холоп, простой крестьянин, они выглядели одинаково. Абсолютно одинаково говорили на одном языке. То есть это была одна семья, по сути. Да, потому что слово «араб» — это другое восприятие. Не, если рассуждать не американским языком, а нашими словами, словообразованиями, то есть «араб» — это все равно, что как ребенок. Потому что слово «ребенок» — «робенок», а слово «работать», «робить» — это все однокоренные слова и слова одного порядка. То есть все вот это хозяйство древнее, вот это общинное, оно было как единая семья. А потом все это было утрачено, потеряно. И все тогда, и рабы появились, и прочее, прочее. А в конце концов, рабы не мы. Да, никто не хочет быть вот этим вот.
Вспоминали, знаете, отец Владимир, вспоминали семью Корнея Ивановича Чуковского. Угу. Кстати говоря, и вспоминали также о том, что все-таки образованные, интеллигентные семьи, они большое внимание уделяют образованию своих детей, в том числе изучение английского языка. Так вот, дети Корнея Чуковского, вот есть даже книга Лидии Чуковской, которая вспоминает, как отец занимался с ними, в том числе языком английским. То есть вообще вот этот вот творческий такой момент, он очень-очень важен. Но мы сейчас с вами говорим о более важных вещах, о том, что мы сегодня не видим смысла как бы в старых традициях. Вот как вы сказали, что традиции сегодня новые, но они должны основываться на старых традициях,
да,
потому
да,
что
конечно,
если этого
конечно.
Фундамента нет, то как бы нет ничего. И сегодня мы о традициях просто обязаны говорить.
Да.
Обязаны.
Потому что без традиций не будет культуры, не будет и государства. Потому что что-то должно...
Без традиции не будет государства.
Да, что должно цементировать, объединять наше общество, наш народ или шире народы, потому что у нас много народов, много всяких национальностей, этносов в Российской Федерации. Все должно быть объединяться, быть единым целым. Без традиций тут никак. Может быть, они не древние, но не должны быть основаны на древних, не должны повторять, может быть, на современный лад, но то же самое. Те же самые ценности нести. Не современные ценности, которые уже подлог, а не ценности. Уже никто не говорит о ценностях семьи, ценностях своего рода и так далее. Чего же говорить о том, что связано с народом, да, если человек не дорожит какими-то своими родными какими-то вещами, то что говорить о ценностях государства? В конце концов, такой человек не то, что отношение к своей семье не имеет, он не имеет отношения и к своему отечеству, и к своему государству. Это враг, по сути, своей. То есть, если мы будем забывать свою традицию, мы будем воспитывать врагов своего отечества. Не то, что балласт, там какой-то бесполезный какой-то биоматериал, да, а вообще врагов своего отечества. То есть, это люди будут, как сказать, такими составляющими пятой колонны, люди, которые будут составлять эту оппозицию, расшатывают наше государство, кричать там «долой то, долой это», что не сделай, все будет долой, все убирай, все будет чуждым, все будет им неприятно, всем будет ненавистно, в конце концов. Потому что они не привыкли к традициям любви, к традициям вот этого терпения и прочих вещей, о которых нам говорит Евангелие. То есть им это все чуждо. Я, мне, меня, мне не нравится. Не нравится все, вообще все. Это как маленький капризный ребенок. Не важно, сколько ему лет, но это вот, если вот взять из толпы среднее лицо, это будет тот самый маленький капризный ребенок, который никаким образом, не то что духовным, а не психическим, даже не вырос в какое-то определенное зрелое существо. Этим все закончится. Потому что не будет обязанностей перед обществом. Традиции, они к чему-то обязывают перед обществом. Да? Обязывают соответствовать чему-то хорошему, чему-то высшему, какому-то идеалу. Человек якобы подверженный либеральным ценностям, таким настоящим ценностям, о правах человека и все прочее. А почему я должен чему-то соответствовать? Я хочу вот как хочу, так и хочу. Человек сам не знает, чего хочет на самом деле человек. И просто какой-то капризный ребенок. Большой капризный ребенок в результате. И вот как вот представить капризного ребенка, который валяется на полу, там дергает ручками-ножками. Так вот толпа таких только лет под 40, под 50. Кошмар. Чего хорошего ожидать от этого состояния общества? Да ничего. Ну, казалось бы, традиции, что-то древнее, ненужное, там, устаревшее, все не так. Это все нужно. Почему? Потому что на этом выросло и держалось наше Отечество. И сегодня сказать, что это не нужно, значит, не нужно и все остальное. Это единое целое, неразрывное. Если ты не принимаешь этого, ну, как ты остальное-то примешь? Неверного в малом, как могу поставить над многим?
Дорогие наши слушатели, мы продолжим беседу со священником Владимиром Первушиным. Напомню, что батюшка является помощником командира 29-й отдельной бригады РХБ защиты и настоятель прихода во имя святого страстотерпца цесаревича Алексея города Среднеуральска. Продолжение следует.